Сегодня мы будем говорить с вами об очень важной эпохе, непосредственно предшествующей эпохе Новозаветной, об эпохе возвращения из Вавилонского плена и построения второго храма. Второй храм должен был быть возведен в Иерусалиме после окончания Вавилонского пленения и после возвращения иудеев властью персидских царей, покоривших Вавилон. Мы уже знаем с вами, что в книге Иеремии, в 25 главе, в 12 стихе, и в 29 главе, в 10 стихе, предсказано, что пленение вавилонское, порабощение Вавилоном Иудеи будет длиться ровно 70 лет. И по окончании этого времени, как предсказывали пророки, цари персидские отпустят народ Божий на его родину, и вновь будет сооружен храм Божий на том самом месте, где он стоял, построенный Соломоном. Поэтому книга Ездры, как называется она по-русски, а по-древнееврейски «Эзра», от глагола «азар» – «помогать», «поддерживать», «быть сильным». Книга Ездры начинается как раз со слов о том, как осуществилось это пророчество Иеремии. Глава 1 книги Ездры, 1 глава, 1 стих. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского». И он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Удивительно, что царь персидский, последователь древней религии магов или первоначального зороастризма, объявляет, что он получил власть над всеми странами, которые завоевал, непосредственно от Бога Израилева, Бога Небесного, и заботится прежде всего о том, чтобы в Иерусалиме был восстановлен святой храм. Отпуская иудеев из Вавилонского плена, Кир предписывает тем, которые не пойдут в святую землю, чтобы физически участвовать в построении города и храма, помогать идущим золотом, серебром и всяким имуществом. Большая часть переселенных не вернулась в Иудею. Вернулась часть небольшая, которая была руководима четырьмя людьми, постепенно, поэтапно переселявшимися в Святую Землю. Это Эзра, книжник, знаток Моисеева закона и вдохновленный свыше Духом Святым человек, который непосредственно при царях персидских был, получал от них повеление и просил у них помощи в восстановлении храма. Неемия, чьим именем названа еще одна книга этого периода, или Нехемия, его имя означает «успокоение» или «покой Божий», от глагола «нахам» – «успокаивать» и «имени Божьего». Затем Зерубавель, или Зарубавель, как по-русски он называется, его имя от слова «зера» – «семя» и «бавель», то есть «семя, уцелевшее в Вавилоне». Он был непосредственным потомком царя Давида, и он значится среди прямых предков Иисуса Христа. Он как бы был светским руководителем всего предпринимавшегося. Наконец, Иисус, сын Егоседека, или Егошуа бен Егоцадек. Иисус, вы знаете, означает «Господь Спаситель», а Егоцедек значит «Господь Праведный». Это был первосвященник того времени, потомок Аарона, который должен был руководить работами по восстановлению храма и который был четвертым главным лицом
во всем творившемся тогда. Почему же все-таки персидские цари, начиная с Кира, затем Дарий I, затем Ксеркс I, который в Библии называется Ахашверош, затем Артаксеркс и другие, с таким рвением участвовали в делах, происходивших, казалось бы, на окраине их огромной империи, в Палестине, и почему они прилагали сердце к построению храма Божьего? Для того, чтобы понять это, мы должны немножечко знать о персидской религии того времени, о мидо-персидском религиозном учении, которое известно нам под именем зороастризма. Пророк Заратустра, который по исследованиям жил где-то на рубеже 7 и 6 веков до нашей эры, до Рождества Христова, принес учение очень светлое, учение, выгодно отличавшее религию персидскую от большинства, от подавляющего большинства существовавших тогда культов. Это было учение о высшем божестве, которое называлось Ахура Мазда, или «Праведный Господь», «Праведный Дух», и о противостоящем ему, но все-таки неравном ему злом начале Анхромайне. Ахура Мазда сотворил свет, добро, землю, небо. Анхромайне сотворил тьму, зло, вредных животных, змей и так далее. Между этими двумя началами постоянно идет борьба. И человек, согласно персидскому учению зороастризма, средоточие этой борьбы. От того, чью сторону примет человек, сторону добра или сторону зла, зависит исход всего мирового процесса. С точки зрения учения о бессмертии души и о посмертном воздаянии, зороастрическая религия тоже стояла очень и очень высоко. Считалось, и это отражено в Авесте, в Священном Писании персов древних, считалось, что человек непосредственно после смерти, выходя из тела своего, видит либо прекрасную девушку, которая приближается к нему, олицетворяющую все его добрые мысли, слова и дела, либо безобразную страшную ведьму, которая олицетворяет злые его помыслы, деяния и речения. И в зависимости от земной жизни своей сразу получает воздаяние в царстве света или в царстве тьмы. Вы видите, что все эти черты во многом напоминают течение библейское и даже не ветхозаветное, а уже новозаветное. И очевидно, что не только на содержание, так сказать, на догматическую сторону персидской религии, но и на обряды ее, которые включали поклонение огню как олицетворению чистого света, высшего духовного начала, и запрещали всякие изображения, объемные или нарисованные, то есть исключали всякое идолопоклонство, чем приближали зороастризм к иудейству. Так вот, на все это очень сильно повлияло учение пророков. Непосредственно зороастризм находился, вне всякого сомнения, под воздействием библейского учения. Народы эти были близки, соприкасались, и один из ранних сирийских церковных писателей, Теодор или Теодор Маркони, даже утверждает, что сам Заратустра был священником Иерусалимского храма, израильтянином, который проповедовал несколько еретических учений, был изгнан и потом проповедовал в Персии. Подтвердить или опровергнуть это нельзя, персидские предания так не говорят, но во всяком случае во всем этом наблюдается близкая связь зороастризма с ветхозаветным религиозным учением. И персидские цари, даже по внешним признакам учения библейского, могли бы подумать, что оно им очень близко. Так, например, Иерусалимский храм, где не было священных изображений, соответствовал во многом и тем храмам, в которых поклонялись цари персидские. Тоже там не было никаких идолов. Постоянно горевший на жертвеннике огонь напоминал персидским царям их собственный культ огня. Представление о Боге Небесном, Всеблагом, Добром, любящем все человечество, напоминал Ахура Мазду. Но кроме того, персы благоволили к учению иудейскому, к закону Моисееву, непосредственно услышав о пророках и от пророков о своем призвании. Мы с вами помним, что Даниил, например, жил при дворе царя Дария, и когда был брошен он во львиный рог, то царь Дарий сам мог убедиться в великой Господней помощи, которая была оказана пророку. Даниил живым вышел из этого рва, где жили людоеды, громко хваля Господа. И Дарий издал приказ, чтобы во всей империи его чтили и поклонялись единому Господу Богу Израиля. Кир, предшественник Дария, несомненно знал, как вы уже, наверное, как вы помните, как слышали об этом, что его имя и его деяния предсказаны в книге Исаии. Напомню об этом. Исаия, живший за столетие до завоевания Киром Вавилона, сказал от лица Божьего следующее. Глава 44, например, Исаии, стих 28. «Господь, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». С начала 45 главы. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Кир не знал единого Бога, но, услышав об этих пророчествах, он, несомненно, зажегся душой и поверил, и отпустил иудеев, плененных еще Навуходоносором, на родину. Итак, то время, когда персидские цари благоволили к иудеям и давали приказы о построении святого храма, о восстановлении Иерусалима, очень важное время в библейской истории. Но в то же время и злые силы, силы сатанинские, силы бесовские, которые всегда хотят воспрепятствовать духовному росту человечества, не спали и не дремали. Когда изгнанники из Персии возвратились в Иудею, в Иерусалим, и начали по повелению царей строительные работы, то злые духи возбудили противников их к тому, чтобы всячески им мешать и препятствовать. В книге Ездры это описано очень интересно. Главными противниками и супостатами построения храма Иерусалима здесь изображаются самаритяне, те самые люди, которых царь персидский Тиглат-Пиласар, или Пул, как он называется в Библии, поселил на место выселенных 10 колен Израилевых в Северном царстве. Руководил этими самаритянами в одни Ездры и Неемии некто Санбаллат. У них был свой первосвященник, свое поклонение на горе Герезим, свой храм, и в то время, очевидно, отчасти воспринятый библейский образ служения Богу у них сочетался с идолопоклонством. Об этом говорится в книге Ездры в 4 главе. Вы помните, что самаритяне, вот эти племена, происшедшие от смешения оставшихся в земле израильтян с вновь переселенными жителями Ассирийского царства, сохранили сначала свое идолопоклонническое служение. Но когда они поселились в святой земле, то Господь послал на них львов, которые стали терзать и уничтожать народ. Они страшно испугались и решили, что Бог вот именно этой земли недоволен их жизнью. И послали царю Ассирийскому с просьбой прислать им священника из переселенных израильтян, дабы он обучил их богопознанию. И был прислан священник, который учил самаритян. Но в наше время самаритяне уже никаких следов идолопоклонничества не сохранили. Это строго монотеистическая секта такая, живущая в Святой Земле. В то время, очевидно, многое из прежнего идолопоклонства сохранялось. Четвертая глава Ездры говорит так. «И услышали враги Иуды и Вениамина, а это два колена, которые оставались в Южном царстве, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву.
и пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». О них прямо сказано, что они враги. Если враги, то их цели были лицемерными и скрытными. И пришед и предложив помощь свою в сооружении храма, они, очевидно, с самого начала имели в виду расстроить это дело или внести в него идолопоклонство, приобщившись к делу святому, силы темные и злые хотят расстроить его изнутри. Но Ездра книжник, будучи движим Духом Святым, и другие, бывшие тогда, запретили им это, потому что свыше поняли их замысел. Тогда враги прямо стали противостоять, но уже извне, делу построения храма. «И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их». Самаритяне и другие окрестные народы, если рассматривать его с точки зрения политической, были крайне недовольны возвращением иудеев и появлением их в этих местах, потому что они уже захватили их дома и земли, и им совершенно не нужно было что-то такое лишнее, чужеземное, да притом еще живущее под законом Божьим, препятствующее, так сказать, такой разгульной и развратной жизни языческих народов. А с точки зрения духовной происходило противостояние сил света и тьмы. Какие же именно наветы писали самаритяне и другие народы, жившие там, против возвратившихся иудеев? И вот список с письма, которые послали к царю Артаксерксу. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены установлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и казне царской сделан будет ущерб». Сначала приводятся чисто материальные такие причины, что вот город отделится и будет мятежным. «Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что от падения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен». То есть искажалась прежняя история города и страны, и всевозможными наветами пытались остановить построение Иерусалима и храма. И пришлось, как говорится в книгах Ездры и Неемии, народу, верному Богу, одной рукой держать строительные орудия, а другой рукой держать щит и копье, потому что ночами, да и днем нападали отряды окрестных народов, препятствовали строительству и пытались разрушить уже построенное. И тем не менее город был построен, и тем не менее восторжествовало начало светлое. И вот возобновление города и храма – это главное, что тогда происходило. Спрашивается, ну а что это значило для истории дальнейшей? Почему это так важно? Горстка каких-то иудеев вернулась из Вавилона, куда были выведены предки, а некоторые еще были выведены из Вавилона, прошло всего 70 лет, стали строить храм, возобновили какой-то город. А дело в том, что Господь готовил этот народ возвратившийся, это место, этот город и этот храм к величайшим событиям в мировой истории. Именно здесь должен был родиться Иисус Христос, именно отсюда вера истина должна была распространиться на все человечество. И те силы, которые препятствовали возведению города, построению храма, сами они, конечно, не знали, но за ними стояло то начало, которое менее всего желало того, чтобы народы обратились к Богу через будущее христианство. менее всего желала, чтобы этот второй храм увидел обетование Божие, пришествие величайшего из великих помазанника Божия, Мессии Иисуса Христа. И в свете этого будущего становятся ясны позиции как тех, кто строил, так и тех, кто препятствовал. В это же время, удивительным образом, в одни царей персидских, именно Ксеркса I, который называется Ахашверош в Библии, кстати сказать, Артаксеркс, был Ксеркс и Артаксеркс, это их имена греческие. По-персидски, на вестийском языке того времени, это Кши-Арша и Артакшашта, разные имена. И вот это имя Артакшашта сохранилось в книге Ездры по отношению к Артаксерксу, а вот Ксеркс называется Ахашверош. Так вот, в это же самое время, когда злые силы препятствовали построению храма и укреплению стен города, столица Персидской империи в городе Сузах, или как по-персидски называлась она, столица Шушан, возникла опасность полного истребления и уничтожения народа Божия. Силы злые, силы сатанинские действовали в Святой Земле одним образом, пытаясь просто, чтобы иудеи смешались с окрестными народами, перестали быть народом и не построили ни города, ни храма, а следовательно, некуда будет приходить как бы Мессии, он не найдет как бы почвы для своей проповеди, потому что монотеизм исчезнет, как надеялись. А вот когда это все не свершилось, провалились все эти замыслы, и город продолжал строиться, и основание храма было положено, и жертвенник был воздвигнут еще до завершения самого храма, в это время произошло событие очень важное в Сузах, которое грозило вообще расстроить и разрушить как бы все домостроительство Ветхого Завета, уничтожить самые основания монотеизма в мире. И так же, как то, о чем мы говорили сейчас, выглядело как некое политическое столкновение, так же выглядело и то, что мы скажем далее. Эти события описаны в книге Эсфир, или по-древнееврейски Эстер. В книге этой говорится о том, что в одни царя Ахашвероша, который, кстати, неправильно переведен словом Артаксеркс, по-русски должно было бы стоять Ксеркс, в одни царя Ахашвероша был устроен пир в городе Сузах, в котором принимали участие все жители этого великого города. Ну, а раз все, значит и иудеи, которые жили там, принимали в нем участие и осквернились теми яствами, которые им по закону Моисееву не положено было вкушать. То есть отступили в чем-то от закона отцов своих. А это подало злым силам надежду на то, что они совершенно ослабли в вере, и дальнейшее связано вот с этим пиром, описанным в первой главе книги Эсфирь. Далее говорится о том, что супруга царя Ахашвероша по имени Вашти, или Астинь, как переводится на русский язык, как переводится на имя, потеряла милость в глазах своего супруга и господина, и он велел разыскать ему какую-либо женщину, наиболее подходящую, для того, чтобы сделать ее царицей. И наиболее подходящей оказалась некая девушка по имени Эстер, это имя ее вавилонское, и совпадает с именем Иштар, богини вавилонской, а ее еврейское имя Хадаса. Она была приведена, нашла милость в глазах царя Ахашвероша и стала царицей. Ее воспитатель и дядя Мордехай заповедал Эсфире, чтобы она не говорила о своем иудейском происхождении царю. И царь не знал в точности о происхождении ее. Очевидно, Мордехай получил такое указание свыше и что-то предчувствовал или знал о следующих событиях. После этого возвысил царь Ахашверош некоего человека по имени Гаман, или Аман по-русски, некоего вельможу,
который был крайне властолюбив и честолюбив, и повелевал, чтобы ему кланялись все встречные. И каждый, кто встретится ему, падал перед ним на колени. Но по преданию он носил на груди изображение некоего идола. И Мардохей, дядя Испири, иудеянин из колена Вениаминова, не мог и не хотел поклониться человеку, который носит на груди изображение идола, поскольку это было бы прямым идолопоклонством. И настолько досадно показалось Аману, что Мардохей не кланяется ему, что он решил каким угодно способом убить Мардохея. И далее говорится в 3 главе этой книги, в 6 стихе. «И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из такого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев». И вот Аман появился пред царем Ахашверошем или Ксерксом и сказал ему следующие слова. Слова, которые как бы дополняют вот то письмо самаритян, которое мы с вами читали. Те говорили просто, что вот город, который строится в этой земле, Иерусалим, город негодный, враждебный царям, мятежный. В нем когда-то правили сильные цари, так сказать, непокорные великим властителям и так далее. Ну, а Аман говорит уже другое, гораздо более сильное, приводит аргументы. 8 стих 3 главы книги Эспир. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их. И 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царство». То есть Аман подкрепил свое предложение истребить всех иудеев большой, так сказать, взяткой царю, огромным взносом в казну. И царь Ахашверош, не подозревавший ничего, так сказать, крамольного в том, что сказал Аман, поскольку он не вникал в дела своих подданных, дал ему перстень, дабы скрепить указ, направленный на истребление всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один определенный день по всей территории Персидской империи. Этим злые силы, сатанинские силы, как бы задумали разрешить раз навсегда вопрос борьбы единобожия с многобожием, потому что колдуны, чародеи, спириты, всевозможные дьяволопоклонники очень страдали от того, что закон Божий распространяется и не дает им воли, и ограничивает их действия. Им нужно было потушить тот огонь молитвы, который возносился к небу из всех домов иудейских по всем странам, где правил царь Ахашверош. И вот, когда услышан был вот этот вот декрет об истреблении всех иудеев в определенный день определенного месяца по всей стране, то Мардохей облачился во вретище, то есть надел такой мешок на тело вместо одежды, посыпал голову пеплом и направился к царскому дворцу, где воспитывалась его племянница Эспир, как мы помним, не сообщавшая царю о своем иудейском происхождении. Он тайно вызвал Эспир и сказал, что она шла к царю и умоляла за народ Божий. Эспир испугалась, потому что кто бы ни вошел к царю Ахашверошу, не будучи зван, подвергался смертельной опасности. Персидские цари очень боялись за себя, и всякий человек, вошедший внезапно, мог быть просто убит охранниками. И сказал Мардохей в ответ Эспире, это глава 4, 13 и 14 стих, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царства». И Эспир велела всем верующим поститься в эти дни, поститься 3 дня и 3 ночи, и молиться о ней, и вот она пойдет к царю умолять его за народ. Но, очевидно, Господь внушил Эспире не так вот просто прийти к царю и сказать что-либо в защиту народа Божьего, А Эстер пришла и позвала царя и Амана на пир. Дважды, два дня подряд она приглашала их на роскошный пир, так что царь был в великом умилении и, наконец, сказал Эстере: «Вот проси, чего хочешь, даже до половины царства, я исполню любое желание твое». И на пиру во второй день Эстер сказала царю, это глава 7, стих 3, и отвечала царица Эстер и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель». И царь узнал впервые, что его любимая жена относится к этому народу, о котором дано приказание об его полном истреблении. И царь как бы пробудился от сна духовного, посмотрел на все события совсем иными глазами и спросил, и отвечал царь Артаксеркс, как здесь сказано, Ахашверош, и сказал царице Эстере: «Кто это такой, и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказал Эстер: «Враг и неприятель этот злобный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицею. И вот, будучи изобличен таким удивительным способом, Аман был повешен, а иудеи, жители всей империи царя Ахашверша, избежали истребления. И этот день, на который назначено было истребление, превратился у них в день веселья, радости и благодарности Богу из рода в род. И известен он под названием Пурим, от персидского слова «пур», что значит «жребий», потому что Аман кидался дня на день жребий, на какой день наиболее благоприятно назначить истребление народа Божия. И в этот самый день повешен был он сам, но не были истреблены иудеи. Таким образом, удивительно и внезапно были остановлены два замысла темных сил. Один, относившийся тотальному уничтожению народа Божия, дабы просто не было на земле людей, которые бы молились Богу истинному, и другой на его слияние с окружающими народами, чтобы растворились иудеи в святой земле, в среде язычников, научились идолопоклонству, и таким образом забыта была сама идея Иерусалима и храма. Оба эти события имеют очень большое значение в свете будущего. Потому что, еще раз скажем, что без исполнения всего, что в замысле Божьем содержалось, не могло было бы быть и пришествия Иисуса Христа. Не было бы ни народа, ни места, ни, так сказать, верных учеников, которых избрал он там, и не могло бы христианство распространиться. Ибо раннее христианство не только зародилось в Иудее, но и при распространении своем прежде всего проповедовалось иудеям, жившим рассеянно в разных частях Римской империи, и потом уже и язычникам, которые образовали с иудеями одно тело в церкви. То, что мы говорим, относится, так сказать, к внешне видимым событиям управления Божией мировой историей. Мы говорим о том, что видно глазом. В книгах Ездры, Неемии, в книге Эстерь не упоминается непосредственно Божий глаз, звучащий к человеку. Упоминаются молитвы людей, моления их, обращение к Богу, и упоминается ход событий, который как бы своим существованием отвечает на эти молитвы. Молитва возносится, вот постятся 3 дня и 3 ночи иудеи, и отменяется великое бедствие, и обрушивается кара на голову их врага. Вот молятся Эзра, Неемия и другие, и прекращаются козни их врагов в святой земле. Но непосредственно глаз Божий в этих книгах не слышен. Это книги исторические, а не пророческие. Но в то же время в святой земле в эти годы проповедуют истинные Божьи пророки, последние пророки Ветхого Завета, а именно Захария, его имени я не написал, потому что об его книге, я надеюсь, мы будем в следующий раз говорить, она очень важна, Захария или муж Божий, муж Господень его имя переводится, Хагай, праздничный или паломник, по-русски Агей, и Малахи, мой посланник или мой ангел, Малахия по-русски. Это последние три книги Ветхого Завета, написанные этими пророками, и деятельность этих троих, Захарии, Агея и Малахии, относится к временам сооружения второго храма. После них уже нет канонических книг в составе Ветхого Завета. Надо сказать, что в книге Эсфири, в том варианте дефтероканоническом, который вошел в православную Библию, имеются многочисленные и очень важные вставки, сохранившиеся только на греческом языке. В еврейском оригинале их нет. Там не просто описаны события, но говорится о сне, который Мардохей, дядя Эсфири, видел перед этими событиями, о пророческом сне, который как бы предрешал борьбу света и тьмы в пользу света. О том, что ангел направлял Эсфири, когда она вошла к царю, просить его о помиловании народа. И многие другие имеются вставки. Также существуют апокрифические или дефтероканонические книги, связанные с именами Эзры и отчасти Неемии. Но особенно с Эзрой существует так называемая вторая и третья, и даже четвертая книги Эзры. Они есть в православной Библии. И в них Эзра изображается уже не только книжником, не только знатоком закона и учителем народа, но и великим пророком, который получал от Бога великие толкования относительно будущего, великие знамения и предсказания, и который велел заново написать многие утраченные книги Ветхого Завета. То есть держал их в своей памяти и с целой коллегией писцов Соферим вновь их записал. Но в каноне этого нет. И о том, как отзывался сам Господь, что говорил Бог в эту эпоху людям, мы знаем только из пророческих книг, вошедших в канон, перечисленных нами раньше. Сегодня мы поговорим о двух из них, именно о книге Агея или Хагая пророка и о книге Малахии, последнего пророка Ветхого Завета. Эти две книги необычайно интересны по своему содержанию. И они как бы разделяют функции пророка на две части. Ведь пророк должен соединить небесное с земным, в земном указать и распознать следы небесного. И вот как раз пророк Агей, Хагай, говорит о земной стороне больше происходящих событий, хотя не только о ней. А вот пророк Малахия говорит больше всего о духовной небесной стороне событий. Книга пророка Агея начинается с противопоставления дома земного человеческого и дома Божия и с указанием на то, о чем человеку надлежит более заботиться – о жилище своем или о том, чтобы построить жилище Господу на земле, основать Царство Божие. И не будем забывать, что жилище Божие – в конечном итоге сам человек. Человек призван быть скинией и храмом Духа Божьего. Но здесь говорится о храме Иерусалимском, который является прообразом этого внутреннего обитания Бога в человеке. Так сказал Господь Саваоф, глава 1, стих 2. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим, время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Этими словами Господь как бы возбуждает дух народа, призывает его вспомнить присутствие Божие, вспомнить закон Божий после 70-летнего плена, который во многом привел к запустению духовному, к отупению. Люди заботились о домах своих, а дом Господень в небрежении. И вот пришло время вновь отвлечься народу Божьему от бытовой, так сказать, внешней, материальной и плотной стороны жизни и подумать о духовном и высоком. И далее говорит Господь через пророка, что именно с попечением о Боге и о законе Божьем связано даже и земное преуспевание человека. «Посему ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Актуальные слова в наше время, правда? То оказывается, человек, который заботится действительно о земном, исключительно о земном, и думает, что этим он и сытости достигнет, и радости, не достигает ни того, ни другого. Оказывается, земная радость человека тоже главным образом зависит от его духовного пути. И люди, забывшие о том, чтобы строить дом Божий, переселенные из Вавилона в Иудею и не строящие храм, они не насыщаются, и одеваясь, не согреваются, у них нет возможности жить полноценной земной жизнью. Ибо человек не может сосредоточиться только на земном. И когда он это делает, он уже не человек, он уже полуживотное, и не может истинно человеческую радость получить. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», — говорит Господь. Тем, которые укоренились в Иудее и забыли, что они путники, что они странники на земле, и должны идти путем Божьим, Господь сказал, «Обратите сердце ваше на пути ваши». Вся жизнь человека есть путь, и когда он забывает об этом, и так накрепко поселяется в доме своем, и абсолютно отворачивается от духовного призвания своего, то он становится глубоко несчастным. Но когда вспоминает, восходит на гору, начинает строить этот храм Божий, то радость ему возвращается. «Я буду благоволить и прославлюсь», — говорит Господь. «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». «За что?» — говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». И когда прозвучал этот громовой призыв пророка Хагая строить храм Божий, несмотря на все противодействие самарян, несмотря на все запреты, чинимые персидскими чиновниками, то тогда Зарававин и Иисус, сын Иосадеков, то есть властитель светский, властитель духовный, стали строить дом Божий. И послушали Зарававин, сын Салафиев, Иисус, сын Иосадеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего, и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Вот чего не хватало. Не хватало пророческого голоса. И когда говорил пророк, то души пробуждались и обращались к Господу. Когда Агей Вестник Господень, посланный от Господа, сказал народу, «Я с вами, говорит Господь», и возбудил Господь дух Зарававина, сына Салафиева, великий дух Иисуса, сына Иосадекова, великого Иерея, то есть первосвященника, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего». 24-й день 6-го месяца, во 2-й год царя Дария. Итак, в этой книге речь идет о земной стороне происходящих событий. Храм должен быть построен, государство должно быть вновь основано, дабы все дальнейшее могло произойти. И предсказывает пророк, что имеющий прийти в этот храм посланник Божий, Мессия, произойдет от того самого Зарававеля, которого Дух возбудил ныне Бог для строительства храма. И было слово Господне к Агею вторично. «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низвинуты будут кони и всадники их, один мечом другого». В тот день, говорит Господь Саваоф,
«Я возьму тебя, Зарававию, сын Самофиилу, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как сейчас, ибо я избрал тебя». В тот день имя Зарававеля будет прославляться, и он вошел в родословие Иисуса Христа.
В первой главе Евангелия от Матфея можете это проверить.
Но что же это за день, о котором говорит пророк?
«Потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих».
Потрясение неба означает на пророческом языке Библии потрясение духовных устоев, то есть представлений о высшем мире.
«Потрясу небо». Должна перемениться религия множества народов. Близятся времена, когда язычество исчезнет, и народы обратятся к Богу Единому. То есть предсказаны времена Иисуса Христа. «И не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих».
Не только небо будет потрясено, то есть не только духовный строй, но и земной строй народов, который, несомненно, зависит более всего от духовного внутреннего состояния людей и племен. Вместе с духовными изменениями происходят изменения и земные. Например, христианство было величайшим фактором, содействовавшим отмене рабства. Уже в первые века принятия христианства Римской империи исчезло рабство, как вы знаете, и заменился рабовладельческий строй постепенно феодальным. А ведь главную роль сыграло здесь христианство. Таким образом, небо было потрясено, но это потрясение отозвалось во всех земных событиях, потрясуя небо и землю. «И не спровергнуты были престолы царств, и сила царств языческих и идолопоклоннических была истреблена, и восторжествовало христианство». И это пророчество в иной, еще более сильной форме повторяет Агей во второй главе, с третьего стиха. Когда Эзра, книжник в Иерусалиме, как повествуется в книге Эзры, стал при основании жертвенника Господнего в праздник Кущи читать закон Моисеев вслух народу, то, говорится, плакал весь народ, слушая слова закона. И одни плакали, а другие радовались. И нельзя было разделить восклицание радости и звуков плача. Народ плакал, ибо возвратился из тяжелого плена и видел и милость Божью, и строгость Божью, строгость судов его за прежнее отступление царей иудейских и милость к остатку иудеев. И в то же время народ радовался тому, что восстанавливается храм. И вот эти слезы вместе с плачем, смешанные с плачем, явились знаком и символом всей наступающей и последующих эпох. Это была радость тому, что придет Мессия в этот храм. Это был как бы прообразный плач перед тем, что большая часть народа не примет Христа, а отвернется от Него. И плач о том, что и второй храм будет разрушен, и великая радость из-за того, что имя Божие будет прославляемо среди народов, и многие народы обратятся. И вот об этом же говорит пророк Агей. Господь через него сказал к присутствующим при закладке фундамента нового храма: «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Разве можно было сравнить этот скромный восстанавливаемый храм с великолепным строением времен Соломона? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Яседоков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при шествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Итак, несмотря на то, что с малого начиналось, и как бы ничтожно было это строение в начале его, но то, что завет Божий остается вечным, и Дух Святой, Дух Божий пребывает с народом, это залог абсолютной будущей победы. Победы монотеизма единобожия и победы светлого религиозного начала. «Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу». О значении этих слов «потрясу небо и землю» мы с вами говорили, вот еще и «море и сушу». «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою», говорит Господь Саваоф. Непосредственно прямо говорится, что события, которые имеют совершиться скоро, ну, в пророческом смысле скоро, то есть в ближайшую эпоху, они будут распространяться на все народы, и потрясу все народы, то есть изменится и мышление, и духовное состояние, и вера, и образ жизни всех народов. Это прямое указание на грядущее христианство. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». «Хэмдах коль боим», гласит оригинальный текст. То есть, как бы вожделенное желание всех народов. Оказывается, во всех народах, в той или иной форме, в форме предвосхищения, прообраза, предчувствия, в форме мифологической или пророческой, жило представление о том, что придет человек, божественный человек, который принесет спасение и избавление, то есть предчувствие Христа, предчувствие Мессии. «Придет желаемый всеми народами и наполнит дом сей славою», говорит Господь Саваоф. И 9 стих 2 главы гласит: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», говорит Господь Саваоф. Ортодоксальные иудейские толкователи объясняют вот эти слова: «Слава сего последнего храма будет больше, чем прежнего», очень, так сказать, неглубоко. Второй храм, говорят, они существовал 420 лет, а первый храм 410 лет. Ну, 10 лет существования храма не прибавляют особо славы, но что слава этого храма будет больше, становится понятно, становится это понятным, потому что Христос пришел, потому что Мессия явился в эпоху этого храма, и Он проповедовал в этом храме и возвестил славу Божию. И следующие слова тем более в этом свете понятны: «На месте сем я дам мир». Мы знаем, что и второй храм в 70-м году после Рождества Христова был разрушен. О мире речи не было, но мир был дан духовный в учении Иисуса Христа. И эти слова Господни полностью или последней точке исполнились в Новом Завете. И если пророк Агей говорит более о земной стороне происходящего, то пророк Малахия говорит более всего о стороне духовной. Вот Агей сказал, что как только будет построен храм, Бог будет снова благоволить и к земным делам народа своего, что Мессия, который произойдет от Зарававеля, будет связан с потрясением неба и земли. А вот пророк Малахия начинает пророчество свое со слов о духовном состоянии человека. Глава 1. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Первое, что говорит последний пророк Ветхого Завета, Малахия, абсолютно сочетается и согласуется со всем смыслом Нового Завета. Первая весть, которую Бог передает людям через последнего пророка Ветхого Завета, это весть любви, то есть весть Завета Нового. «Я возлюбил вас, говорит Господь». А вы говорите: «В чем явил ты любовь к нам?» И Бог отвечает: «Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни». Слова удивительные. Господь говорит: «Я возлюбил вас», и тут же говорит о любви к Иакову и о ненависти к Исаву. Если понимать эти слова совершенно буквально, то получается, как будто бы у Бога лицеприятие, да? К одним народам или людям Он относится с любовью, а к другим не только безразлично, даже с ненавистью. Но чтобы понять эти духовные слова пророка Малахии, мы с вами вспомним
саму историю того, как Ревека зачала близнецов, и как в ее утробе они стали толкаться, драться между собой. Ревека, жена Исаака, означает человека в целом, и в человеке есть начало два. Духовный человек, который стремится к Богу, и человек душевный или плотский, который стремится к материальному миру и к чисто физическому плану бытия. И они сражаются, как апостол Павел впоследствии напишет: «Я делаю не то, что хочу, но то, чего не желаю, делаю, потому не я делаю, а живущий во мне грех». Таким образом, в человеке сражаются два начала, подобно тому, как в Ревеке сражались Иаков и Исав. И вот Господь Иакова возлюбил, то есть духовного человека в каждом из нас Он любит. А Исава, того, кто противится, Он возненавидел и предал землю его опустошению, потому что Исав – это земляной человек, материальный, телесный, а Иаков – человек духовный. И в каждом человеке это есть. Почему с этого начинаются стихи последней пророческой книги Ветхого Завета? Да потому что к этому сводится смысл всей эпохи, о которой мы говорим, и будущее разделение людей, которое наступит в эпоху Нового Завета. Дабы люди хорошо запомнили и поняли это, что Иакова, духовное начало в человеке, Господь возлюбил, а Исава, начало плотское, душевное, возненавидел. Но, разумеется, ненавидит тогда, когда они борются между собой. Если плотское или душевное начало находится под властью духовного, подчиняется ему, живет в гармонии с ним, то они составляют одно целое. Когда же борются против него, то Бог его ненавидит. И в связи с этим рассматриваются пророком два положение человека по отношению к Богу, именно положение сына и положение раба. Пророк уже указывает вот на это ставшее явным и четким уже в Новом Завете разделение. Есть служение Богу рабское, как служение раба своему господину, есть служение Богу сыновнее, как сын служит отцу. И вся проповедь самого Иисуса Христа обращена именно к тем, которые служат Богу как дети. Если не обратитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. И учит Христос молиться Богу «Отче наш». И вот в 6 стихе 1 главы книги пророка Малахии говорится так: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то есть Господин, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое». Обращается Господь через пророка к священникам, к руководителям народа, и говорит, что они бесславят имя Божие, в то время как они призваны его прославлять. То есть в этой книге намечаются практически все темы евангельские. То есть Христос обличал священников, обличал законников и фарисеев именно в том, что они бесславят Бога. И здесь вот этот последний пророк Ветхого Завета как бы озаряется уже светом евангельским. Он говорит то, что с полной силой прозвучит в благовестии Иисуса Христа. Итак, сын чтит раба отца и раб господина своего. Два положения человека. И человек духовный, тот, в котором победило начало духовное, он относится к Богу, как сын относится к отцу. И называют его отцом. Человек душевный или плотский, который пытается почитать Бога, но еще духовное не пробудилось в нем, он ощущает себя рабом, слугой перед лицом Господина. И далее пророк обличает священников и говорит: «Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное,
не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф.
Итак, люди, особенно уже священники, которые призваны учить, лицемерили. Они бы никогда дурного чего-то и недостойного не поднесли князю, правителю, а Богу, который всевидящ и пребывает всюду, и в сердце человеческом, и видит все, они ему осмеливались приносить нечто негодное в жертву. То есть посвящать не лучшие силы свои, а какие-то второстепенные. И далее, удивительным образом пророк предсказывает время, когда чистая жертва будет приноситься не в Иерусалиме, или не только в Иерусалиме, а, скорее всего, не в Иерусалиме, потому что священников иерусалимцев уже отличает пророк, а по всей земле и среди всех народов. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Эти слова предупреждают со всей строгостью, что если и дальше священники будут пренебрегать своими священными обязанностями, то храм будет разрушен. Лучше кто-нибудь за запер двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике. И далее удивительное предвосхищение, 11 стих 1 главы. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Тот Бог, чье имя почиталось только в Иудее, только в Иерусалиме, и то, видите, как почиталось, что многие пренебрегали, не испытывали полного благоговения, он будет Богом всех народов, говорится здесь, и притом в скором времени, и имя его будет велико от востока до запада. Христианство, чей свет занялся на востоке, потом продвигалось на запад, все более западные страны захватывались, и вплоть до того, что перешло оно и через океан, когда последний, так сказать, оплот запада в Европе был христианизирован полностью, Англия, то еще западнее пошло христианство, да? В Америку. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву». В Откровении Иоанна мы читаем объяснение. Фимиам – это молитвы святых. Самая чистая жертва Господу – это не жертва животных, которая была прообразом жертвы Христа, но молитва. И велено было заменить жертвоприношение словами молитвы. Итак, Господь сказал через пророка, что вера его, имя его распространится по всей земле от востока и до запада. И далее говорятся тоже совершенно удивительные слова о том, что первоначально священство ветхозаветное в лице Левия, сына Иакова, первого священника, было угодно Богу. Но затем священники ветхозаветные как бы осквернили призвание свое. И предсказывает Бог, что за эти нечестивые дела у священства отнимется и храм, и само священное действие. И говорит Господь: «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, и выбросят вас вместе с ним». Плечо и грудь от всякого приносимого в жертву животного дано было сынам Аароновым по закону Моисея. И Бог говорит: отниму плечо, то есть не будет ни жертв, ни священных частей священникам. И священники как бы будут отброшены вместе с этими жертвами и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. а Левий был сыном Иакова, человеком был святым и непорочным пред Богом. И потомки его левиты были призваны, как вы знаете, к служению. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Завет со священством – это завет жизни для всего человечества и мира, то есть примирение человека с Богом. И если священники не выполняют этого, то есть духовную жизнь не дают, то есть не являются теми сосудами, через которых духовная жизнь от Бога притекает к человеку, и не примиряют человека с Богом, то все их служение бессмысленно. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но раз священник – вестник Господа, то он должен говорить слова Божьи, то есть быть отчасти и пророком. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Уже священники в те времена, во времена Малахии, начали отступление свое. А мы знаем, что во времена Иисуса Христа первосвященник Каифа был тем, кто, так сказать, явился инициатором предания смерти величайшего посланника Божия, самого Иисуса Христа. Так что это вот обвинение, оно и действенное во времена Малахии, но отчасти и пророческое. Оно указывает на то, что произойдет в следующую эпоху. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Но лицеприятие, лицемерие в делах закона – это то, за что Христос обвинял фарисеев и книжников, и священников своего времени. И далее говорит пророк слова, предвосхищающие братство всех людей в Новом Завете. 10 стих. «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» Пророк уже изображает следующую эпоху, когда откроется людям их братство и богоотцовство, и говорит о вероломстве, которое будет тогда. Но вот, наконец, наступит эпоха, когда возобладает материализм и атеизм. И пророк ее предсказывает такими словами. Стих 17, 2 главы. «Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия?» Вот всевозможные отступления и ереси насчет того, деизм, который говорит, что Бог не вмешивается в дела человека, и всякий, делающий ли зло или добро, хорош. И, наконец, полный атеизм. Где Бог правосудия? И, наконец, пророк переходит к ясному-ясному, одному из самых ясных во всем Ветхом Завете, освящению той эпохи, которая наступает вслед за эпохой его, за эпохой восстановления существования второго храма. Третья глава и четвертая посвящены этому. Третья глава начинается такими словами, вам хорошо известными, наверное. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Шаги Христа, шаги Мессии уже слышны во времена пророка Малахии. Говорит, вот он идет. А кто придет перед ним? Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. Эти стихи точно и несомненно относятся к Иоанну Крестителю во всех трех синоптических Евангелиях, у Матфея, Марка и Луки. Он есть тот, о котором сказано: «Вот я посылаю ангела моего, чтобы приготовить путь пред тобою». Иоанн Креститель назван здесь ангелом или вестником Божьим, который готовит путь, он предтеча, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, да и весом тексте слова «Адон» Господин, и ангел Завета, которого вы желаете. Мальах Габрит, ангел Завета. Ну, ангел Завета – это тот, кто является посредником Завета между Богом и человеком. Значит, будет установлен Новый Завет, тот самый, о котором говорили пророки, о котором сказал Иеремия: «Вот наступают дни, говорит Господь, и заключу с Новым Израилем и с Новым Иудой Новый Завет». 31 глава Иеремии, 31 стих. А здесь называется ангелом Завета Мессия, то есть посредником заключения между Богом и людьми Нового Завета. И дальше: «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». В свете учения Мессии Христа душа человека абсолютно обнажена, и она расплавляется в этом учении как огонь, как в огне, и отшлаковывается, так сказать, отделяется все нечистое, все грязное, остается чистый драгоценный металл. Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Немногие устояли. Весь народ в целом не выдержал, и страна, и Иерусалим не выдержали. И разрушен был город и храм, ибо не узнали день посещения своего. И дальше говорится удивительное о роли Мессии. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтоб приносили жертву Господу в правде». И оказывается, весь последующий период человеческой истории, вот времена язычников, это время переплавления тех, кто призван был быть священниками, свидетелями о Боге, переплавления в страданиях, испытаниях, научениях, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу правде. Вот призвание христианского учения по отношению к делам человеческим. Переплавить души людей, дабы в правду служили Богу. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в одни древние и как в лето прежние. Это предсказание, что после этих времен язычников восстановлен будет Иерусалим, и вновь благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в одни древние. И далее говорится тоже удивительное, удивительное. Говорится о временах, которые наступят, что это будут времена полного богоотрицания, полного атеизма. С 13 стиха 3 главы. Такое учение, говорит пророк, будет распространяться вот в те дни, когда восстанавливаться будет Израиль. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользу, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы». И мы видим в 20 веке, что вот восстановление израильского государства, когда приближаются времена, что вновь благоприятно будет Господу приношение Иуды и Иерусалима, как в одни древние, совпало с распространением вот такого материалистического и полностью атеистического учения, дерзостных слов, которые заключаются в чем? Тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его? Шешамарну это так, то есть мы соблюдали. Теперь они уже ничего не соблюдают. Человек, который соблюдает, он не скажет, что он раньше соблюдал. Значит, это люди, отвергшие Бога и закон Его. Мы соблюдали, мы ходили в печальные одежды с лицом Господа, и мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраиваются делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. Так скажут, говорит пророк, люди и народы, потому что не видят мгновенного воздаяния и не знают путей Божьих. Если бы нечестивцы и беззаконника тотчас постигало заслуженное им,
то, конечно, он бы так не говорил. Но Бог милует и откладывает свой суд. И поэтому люди укореняются некоторые и ожесточаются в своем неверии и беззаконии. И дальше говорится, что должны в те времена отвечать боящиеся Бога таким людям, атеистам, материалистам, и что последует вскоре за теми временами. 16 стих 3 главы. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Записанная книга на Древнем Востоке считалась нестираемым и несмываемым. Книга многократно переписывалась, то, что записано, оно уже не уничтожимо. Тем более, что часто писали не только на пергаменте, а и на камне, и на металле, и так далее. «Внимает Господь и слышит, и пред лицом Его пишется памятная книга». Памятная книга упоминается и в книге Даниила, та книга, которая раскроется на суде Божьем. «Суд сел, и раскрылись книги», — говорит пророк Даниил, когда описывает престол, на котором восседает ветхий князь, ветхий князь, то есть древний, изначальный. И дальше, следовательно, говорится о суде Божьем. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Тот день, Хайом Хагу, это у пророков всегда указание на судный день Божий, на день страшного суда. И в тот день Бог будет миловать тех, которые верили и творили добрые дела, как милует человек сына своего, служащего ему. Очень интересно, вот эти два разделения на две части, на тех, кто видит в Боге Отца и считает себя его детьми, на духовных людей, и на тех, кто видит в Боге Господина и служит ему как раб, на людей душевных, но смиривших себя, оно исчезает. Оказывается, истинно почитающий Бога – это сын, служащий ему. Он знает своего Бога сыновства, он знает, что Бог Отец, но он служит ему, как раб, не ожидая никакой награды. Вот истинное богопочитание. В этом открывается оно по словам пророка. И тогда, то есть день суда, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. В нашей земной жизни действительно иногда размыто и нечетко видно это, что страдают праведные, благоденствуют нечестивые, но в тот день оно будет ясно видно. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Знаете, когда остается корень, то есть еще надежда, что что-то вырастет. И когда остается ветвь, уничтожен корень, то она тоже может еще пустить корни. Но когда ни корня, ни ветвей, то погибла вся надежда нечестивых. И здесь говорится о дне страшного суда, и затем о воздаянии. То, что мы прочитали сейчас, это явное описание гиены огненной, попалит их в грядущий день. «А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». И очень важно, что многие уже ранние толкователи этих слов говорили, что воздействие духовное, Божье, на все души, представшие на суде, будет одинаково. Что рай и ад – это как бы одно и то же духовное воздействие, но в зависимости от чистоты или оскверненности души, оно по-разному воспринимается. Видите, придет день, пылающий как печь, а для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды. Но когда приходит день, что это такое? Солнце восходит. Придет день. То есть солнце взойдет, но оно будет пылающим, как печь для нечестивых. Они этот духовный свет не смогут воспринять и выдержать. Это для них будет страшная мука пребывать душою оскверненной и непривычной чему духовному в этом духовном свете. У них будет страшное адское страдание. А вот для тех, которые искали Господа и были эгонизаторами Его и творили добро, это будет солнце правды и исцеление в лучах Его. Одно и то же воздействие духовное на дух человека, к
по отношению к духу чистому, праведному, есть исцеление, а по отношению к духу оскверненному есть мука. И, наконец, пророк призывает помнить закон Моисея. Последние слова книги Малахии прямо сказаны в предвестии и предчувствии наступающей новозаветной эпохи. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хорибе для всего Израиля, равно как и правила, и уставы». И когда Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал, что «не думайте, что пришел я нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить», то эти слова его как бы прямо смыкаются с последними словами книги Малахии. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». И здесь непосредственное предсказание прихода Ильи перед явлением Мессии. И кто был в духе и силе Ильи, в виде кого пришел Илья пророк? В виде Иоанна Крестителя. Вы знаете, что Иоанн Креститель, о нем сказал Христос, если хотите принять, то он есть Илья, к которому должен прийти. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Миссия Иоанна Крестителя предсказана здесь, обратить сердца детей к отцам и отцов к детям, то есть чтобы дети вспомнили праведных отцов своих, патриархов Авраама, Исаака и Иакова, верных Богу, и чтобы сердца патриархов, которые вечно живы пред Богом, ибо сказал Христос, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, Он есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, чтобы сердца патриархов обратились, и патриархи, святые прежних веков, молились за своих потомков, и дабы проклятие не постигло землю.